Окей. Уважаемые друзья, мы будем беречь ваше время и наши силы. Вот, и я попробую ответить в меру моего понимания на те вопросы, которые сюда поступили, да? Вообще, люди в основном сегодня собирают точки зрения, собирают мнения. И они даже этого не скрывают. А какое ваше мнение на этот счет или на тот счет? А мне важно ваше мнение. И вот люди в основном собирают как бы мнение. Я даже где-то высказал такую мысль, что, наверное, в современном обществе нет понятия истины. Остались только версии. И поскольку много версий и переводов, и точек зрения, и разных направлений, движений, людям легче, людям более хитрым, так скажем, легче. Не подходит эта точка зрения, он принял ту точку зрения, да и так далее. Я, когда однажды ко мне пришли два человека и говорят, мы хотим, чтобы вы выслушали, у нас есть тяжба. Мы имели бизнес вместе, и у нас очень глубокий конфликт на почве того, что мы вкладывали финансы, и мы не можем разрулить этот конфликт, нам важно ваше мнение. Я сказал, а мне вообще не важно то, что вы накуролесили, а теперь я буду сидеть с вами, слушать вас, как вы рассказываете свои истории, тратить свое время, мне за это деньги вы не платите, выслушайте еще одно мнение и пойдете. А мне что с этого? Давайте так эгоистично поставим вопрос, а что мне с этого? Смотрят на меня. Нет, ну нам важно. Говорю, а мне нет. Я говорю, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос или помог вам, вот, и вы пришли ко мне за советом, спасибо, я соглашусь это сделать на одном условии. Если вы, подняв просто правую руку в молитве перед Богом, оба, пообещаете сделать так, как я рассужу вас. Ну вы же хотите решение, да? Доверяете? В этом случае они согласились. В других случаях люди не соглашались. Но я стал пользоваться таким моментом. Тогда есть смысл хотя бы напрягаться, выслушивать и действительно брать на себя ответственность и каким-то образом рассуждать. А по-другому кому это нужно. Потому я приблизительно такое вот вступление делаю к этим запискам. Понимаю, что это всего лишь как бы мой взгляд или мое мнение, так скажем, на какую-то конкретную или отдельную ситуацию. Первый вопрос. Что вы посоветуете, как возгревать мечту? Например, у меня есть мечта поднять видеослужение в нашей церкви, но нету знаний или образования в этой сфере. Знаю, что это дорого и не в один день строится. Посоветуйте, как развиваться в этом, с чего начать. Ну, разумеется, у каждого человека есть свои ресурсы. Важно, когда пересекается нужда, человеческий ресурс и Божий зов в сердце, то, что мы называем мечтой в данном случае. Важно, когда пересекается область нужды, человеческий ресурс, это и знания, и финансы, и, не знаю, опыт, наверное, да, и зов сердечный, когда Бог зовет человека. Вот в точке пересечения этих трех составляющих, я думаю, проще искать даже свое призвание. Потому все можно наверстать. Когда-то Форд, известный Форд, который изобрел автомобиль, ну, построил мощную компанию, корреспонденты одной газеты решили его как бы унизить публично. Я читал где-то об этом. И они взяли и задали ему вопрос по истории Соединенных Штатов, в каком году там было какое-то сражение, и назвать имена какие-то. И он понял, что человек его уровня якобы должен знать ответы. И в то же самое время человек не может все знать. Это к тому, что вы спрашиваете, что у меня нет образования в этой сфере. И Форд понимает, что он всего знать не может. Потому он сказал так, мне понравился его ответ, он сказал так, знаете, говорит, чтобы получить ответ на ваш вопрос, мне достаточно в своем офисе нажать вот эту кнопочку и задать этот вопрос, и я получу ответ, любой. Поэтому меня не смущает то, что я не знаю ответа на ваш вопрос. Я знаю то, что я должен знать в своей сфере. Вот это я знаю. Поэтому с какого-то времени я лично, я Александр, поменял свой подход к образованию. Я стал больше верить и даже пропагандировать самообразование. Потому что образования очень много, даже если мы берем классы в колледже где-то или везде, это все важно, но очень много информации, особенно в наш век, которая просто нас загружает, можно сказать, даже дерзну сказать, засоряет. В то время как надо развивать как бы более узкую специфику, то действительно к чему склонно сердце и что важно. Информации очень много. Со времен Иисуса Христа, с начала первого века, информация на земном шаре удвоилась, количество информации, знаний, удвоилась только к 1750 году. Сегодня, в наше время, ежегодно информация удваивается. Мы просто перегружены информацией. Но она не делает нас умнее, она нам не помогает. Все технологии вроде бы лучше, лучше, кнопочка лучше, быстрее, и все лучше, лучше, лучше. Но мы более и более заняты, мы больше и больше не успеваем. Потому что-то в этом не так. В ответ на ваш вопрос я бы сказал так, что в моем случае, допустим, я тоже многого не знаю. Вот сейчас подошел человек, говорит, вы знаете, там вот как работает вот эта вот там программа, как работает, я не знаю. Я не могу его знать. Я никогда этого не знал и знать не хочу. Когда ты прочитал в журнале Times, была большая статья о Владимире Путине. Статья называлась «Last Russian Tsar», «Последний русский царь», как оказалось, не последний. И меня удивил один факт, когда Путин давал им интервью, он сказал такой факт, что у него нет мобильного телефона, он не пользуется телефоном. То есть он смог свой правительственный аппарат так организовать, что телефоном он не пользуется, это не помогает. И где-то вот я стал так тоже делать. Я стал больше акцентировать внимание на специалиста. В каждой сфере, в каждой области должен быть компетентный человек. Для того, чтобы он был компетентным, он должен развиваться, он должен себя зарекомендовать. Он должен хорошо функционировать в своей области. Всего я знать не могу. Я должен знать то, что от меня зависит и что от меня требуется. Технические вопросы. Мы ребят возим, у нас в Лас-Вегасе проходят ежегодно очень крупные выставки всех технологий. Более 100 тысяч новых экспонатов представляется, все, что связано с телевидением. Они туда ездят, берут семинары, учатся. Я заставляю. Вот мы оплачиваем эти семинары. У нас даже в бюджете ежегодно в церкви выделяются финансы, и мы в обязательном порядке людей мотивируем развиваться. Каждый отдел, детское служение, подростковое служение, молодежное служение, телевизионное служение. Вы должны просто истратить определенную сумму средств на самообразование. Послушайте семинары, посмотрите видео, поинтересуйтесь, купите книги, пополните свои знания в сфере вашего служения и вашего призвания. Вот, потому в вашем случае вы не можете всего знать. Но если это от Бога действительно мечта, а не просто вспышка эмоций какая-то, если это мечта от Бога, Бог поможет вам ресурсами, всеми. Ресурсов нужно много. И люди правильные, и знания, и финансы. Вот, потому молитесь об этом, поделитесь своей мечтой где-то, и она начнет обрастать правильными людьми, оно исполнится. Оно исполнится. Когда я делал первое интервью, я хорошо помню, я точно помню и знаю, что я испытал свое сердце. Почему я хочу делать интервью? Вообще, я считаю, что мотивы – это самая глубокая, как бы, скажем так, субстанция в человеке – намерение. Господь обнаруживает сердечные намерения. Ему очень важно обнаруживать намерения. То есть, прежде чем что-то делать, надо определить, зачем я это собираюсь делать. Это более важный вопрос. И пока я не отвечу себе на этот вопрос, зачем я хочу это делать? Кто пробудил во мне это желание? Можно сказать, ну какая разница, зачем, это хорошее дело. Но меня это не устраивает, меня лично это не удовлетворяет. Я хочу узнать, кто пробудил во мне это желание, зачем я это делаю. Пока я честно сам себе перед Богом не отвечу на это, я не приступаю к делу, я вам правду говорю. Потому что когда я начинаю изучать свое сердце, мотивы свои, намерения, я могу обнаружить, знаете, оказывается, мне подбросили эту идею. Оказывается, я увидел кого-то, как он делает, и сам себе сказал, разве так делают? Я сделаю, покажу ему, как делают. А это уже неправильный мотив. А это уже не Дух Святой меня побудил. Это уже мое эго сработало. Я даже не заметил. Дело хорошее, но причины, побудившие меня это делать, плохие. Вот потому я считаю, что надо исследовать и испытывать себя, и проверять причины или намерения, почему я берусь за то или иное дело. Ради Бога ли я это делаю? Верой ли я это делаю в ответ на голос Духа Святого? Или нет? Так бы я ответил на ваш вопрос. Иаков боролся с Богом, чтобы Бог благословил его. Значит ли это, что человеку нужно проявлять настойчивость, чтобы получить благословение? Или нужно тихонечко, смиренно ждать желаемого, подавляя эти чувства в себе? Остановлюсь немножко на этом. Вы знаете, с Богом бороться не надо. Меня всегда смущала эта мысль. Зачем бороться с Богом? Надо бороться с плотью, надо бороться с грехом, надо бороться с искушением, надо бороться с дьяволом. Но с Богом бороться? Я этого не понимал никогда. И этот текст Писания я тоже не понимал. Я слышал, как проповедники проповедовали, если ты не будешь бороться с Богом за свое благословение, Бог тебе не даст благословения. И я правду вам говорю, я не понимал этого текста Писания много лет. Потом это вынудило меня более углубленно подойти к этому с молитвой. И я увидел, что Яков еще не родился, еще не сделал ничего худого или доброго. Бог уже его благословил. Уже его благословил и возлюбил. Но Иаков не прибыл в Божьей воле и в Божьем замысле, он стал поступать по плоти. Он стал как раз делать то, о чем мы пишем, ревновать. И мы начинаем ревновать, как Павел выражается, не по рассуждению. Павел вообще сказал о себе, что он по ревности аж гонитель церкви. Наревновал, как мы говорим, да? Потому Иаков переступил определенные границы. Лгал, старого слепого отца обманул, брата запнул и так далее. А потом он стал жать это в жизни. Его тоже обманули, я об этом в книге пишу детально. Оказывается, вся деревня, где он там жил, у них была такая традиция, что сразу замуж выдают старшую дочь, а потом меньшую. Представляете, Иаков столько лет жил, и ему никто об этом не сказал. И сам он такой шустрый, от помазания аж прогнулся. И не узнал этого. И у него даже мысли не было, что он подошел к палатке, наконец он с Лией будет. То есть с Рахилью, да. И оказалось, что... Ах, оказалось, не хочу рассказывать, что там оказалось. Потому что он только утром это понял. То есть... И он понял, что оно все в жизни возвращается. Все, вроде бы ты благословение получил, вроде бы все так шустро прошел по жизни так шустро, а оно возвращается. И когда он понимает, что уже Лаван, там уже гору камней они набросали, клялись друг другу, что ты не перейдешь за этот холм, и я не перейду за тот холм, убирайся, другими словами. И он понимает, туда дороги нет. Он везде, где ходил, знаете, такая поговорка, мир неправду и пройдешь, но назад не вернешься. И он так вот и там. И мы в основном Иакова оправдываем, ну потому что как же Иакова не оправдывать, он же Божий Иаков. Но на самом деле Бог есть Бог, и он видит, там человек наследил, и уже и там с Лаваном что-то нашустрил, что-то там с этими овцами, что он там делал. Суть в том, что он все забрал, и назад не может. А впереди уже жатва, уже Исав ждет. Потому он остался один. Это и буквально, и образно. Он остался один. И он начинает бороться с Богом. И вот здесь вот нам важно было пройти этот путь с Иаковом, хотя бы так быстро. И он начинает теперь говорить: Бог, благослови меня. И я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Но ты же благословен, Иаков. Ты же благословен. Как сказать? Как сказать, вон там идут уже. И он продолжает, поделил их по частях всех. Он, это просто удивительный человек, удивительный. Но суть в том, что надо было не с Богом бороться, надо было сознаться. Бог с ним боролся, чтобы он сознался, как его имя. Имя его о нем свидетельствовало, о его сути, о его природе. И потому, когда он сказал: «Я Иаков», это значит: «Я признаю, что я запнул брата моего, я признаю, что это я». Вот такой, чего я никогда не хотел признавать. Вот тогда все поменялось. Вот тогда Бог сказал: я даю тебе другое имя, Израиль. Вот там все поменялось. Потому Бог не хочет бороться. И с ним не надо бороться. У него не надо вырывать благословение. Он благословил этого человека, еще он из утробы не вышел. Поэтому я не сторонник такой теории и такой точки зрения богословской, что с Богом надо бороться. Это мое мнение. В одной из ваших передач, спасибо, вы говорили, что хотите удочерить девочку из детского дома. Расскажите, как это дело продолжается или чем закончилось. Да, это правда, мы к этому шли с Жанной 2 последних года, и мы оформили все документы, мы много проделали работы, но... Украина оказалась очень категоричной в этом вопросе. Мы оформили документы именно, чтобы с Украины взять ребенка. Украина оказалась очень категоричной. И хотя мы летали туда специально, подключали даже народных депутатов некоторых, которых мы знаем, которые нам сами предложили свои услуги, помогали, пробивали. И ничего у нас не получается. На Украине есть, как нам сказали в департаменте по международному усыновлению, есть 38 тысяч детей, которые мечтают попасть в семьи. Но для иностранцев можно брать только инвалидов. И речь идет о самых таких настоящих инвалидах. Таковых в этом списке 129 детей. Нам дали этот список. Мы не готовы брать ребенка-инвалида. Мы это заранее оформили в документах. Нам тогда ничего об этом не говорили. Мы согласны взять с minor corrections, как они говорят, с минимальными какими-то. Но то, что они предлагают, это по-настоящему слепые, глухие дети, церебральный паралич, аутизм. Вот. Потому что мы не пробовали, как мы не пробовали, наши документы еще действительны до Нового года. Но этот процесс у нас не удалось провернуть. Я не знаю, почему так все происходит. Я не знаю настоящей сути, обратной стороны этой монеты. Не знаю. Но у нас не получается. Очень жаль, очень больно. Детей много, дети прекрасные. Мы ездили по интернатам, смотрели. Замечательные мальчики, девочки, которых можно взять. Их не отдают. Чем отличается вера от желания сердца? Хороший вопрос. Я думаю, что если вы были внимательны, вы знаете, что вера – это реакция на голос Божий. А желание сердца – очень такое как бы размытое понятие. Желаний много разных. И желания могут возникать не обязательно в духе человека, они могут возникать в душе. Душа очень даже реагирует тоже. Душа – это сфера наших эмоций. Мы послушаем проповедь. Мы прочитаем книгу, мы загораемся. У меня один знакомый есть там в Соединенных Штатах. У них трое детей с женой, и он был на проповеди. Есть такой Роман Заяц, может быть, вы знаете, Роман Заяц в Индии трудится. И этот, знаете, да? И он там был, посещал церкви в Соединенных Штатах, рассказывал о своей работе там в Индии. И этот мой знакомый так слушал его, так увлекся. Ну, а он такой человек при деньгах, и имеет компанию свою. И они садятся в машину после этого богослужения, он садится в машину и говорит своей жене: так, я сегодня слушал эту проповедь, я принял решение, я еду в Индию на месяц. Она говорит: куда? В Индию, чтобы я этого больше не слышала. Он говорит: у меня раз, и желание пропало. И такое бывает. Вот, потому сердце – это такое дело, знаете. Христос говорит, что есть такая почва, что она как бы земля не глубока. Читали такое в Луки, да? Земля не глубока, и потом там быстро все всходит. Быстро. Очень быстро. Но как быстро всходит, так быстро вянет. Потому что земля не глубока. Я вообще сомнительно смотрю на те вещи, которые быстро всходят. Есть люди такие, они просто, у них такие идеи, они так загораются, но они как фейерверк. Взлетел, пах, и погас. И уже его не найдешь. И его уже знают во всех церквях, и он очень идейный человек. Но он сгорает очень быстро. Оставляет только запах пороха. Александр, скажите, кто такие евангельские лютеране? Я думаю, что сам апостол Павел бы почесал затылок. Я не знаю. Из той же серии, может ли пятидесятник выйти замуж? За лютеранина. Ну, мы не об этом, да? Я думаю, что если серьезно отвечать на этот вопрос, то оно все настолько перемешалось, как один сказал, мы все помешанные, что вот эти дефиниции, определения, кто такой лютеранин, кто такой евангельский лютеранин, кто такой лютеранин евангельский, кто такой пятидесятник евангельский, или он не евангельский этот пятидесятник, оно все настолько перемешалось, что лучше быть просто христианами. И я сейчас серьезно говорю, что оно уже нас начинает напрягать и утомлять. Мы ходим под этими флагами и сами не знаем, что они значат, эти флаги. Каждый под своим флагом. Знаете, как рыцарство когда-то в Европе. Эти ордена. Я думаю, что приходит время вообще вернуться к христианству и просто смотреть на вещи и во всех видеть детей Божьих. Я думаю, что самый главный фактор – это рождение свыше. А под каким флагом там, под какой деноминацией ходит человек, оно упраздняется больше и больше. И я лично считаю это к счастью. Слава Богу, что оно упраздняется. Потому что это все равно человеческий фактор. Лишь бы мы держались доктрин Слова Божьего и рождения свыше. Если вас кого-то огорчил мой ответ, простите, пожалуйста, можете больше не приглашать. Но я действительно так верю, что сегодня это очень мало значит, что за этим стоит. Я верю в крещение Духом Святым, я молюсь на иных языках, я стараюсь держаться доктрин Библии, но я пятидесятником себя не называю. Я называю себя просто христианином. Сегодняшний мир предлагает много передач, которые развращают людей и не требуют за это платы. Интернет показывает много пошлости, а христиане часто выкладывают свою продукцию и требуют плату. Многие даже не умеют пользоваться интернет-банками или проводят конференции за деньги. Я не говорю о том, что люди хотят пожертвовать. Как вы думаете, правильно это или нет? Ну да, мир сегодня изменяется. Если взять YouTube, допустим, на YouTube в течение суток 2 миллиарда просмотров разных роликов, представляете? То есть из 7 миллиардов людей 2 миллиарда просмотров на YouTube. Вы тоже смотрите, да? Вы дополняете эту статистику. Потому на самом деле, даже взять в нашем случае, в моем личном случае, было время, когда наше служение, оборот от нашего служения был за счет того, что люди приобретали кассеты. Да, я этого не скрываю. Люди приобретали кассеты за пожертвования. Меня многие осуждали за это, критиковали. А мне как-то как с гуся вода, знаете, потому что я абсолютно легко смотрю на вещи, потому что все финансы пускались в оборот. В оборот для Божьего дела и приносили много плода. У меня даже такой случай был. Врываются в офис, буквально в смысле слова, врываются в офис четыре молодых человека, там в Соединенных Штатах. Закрывают дверь, смотрят из-под лоба, агрессивны. Я их не звал, я их не знаю. Нам надо поговорить. Ну, понятно, что надо. Садитесь, сели. Короче, мы хотим вас поставить перед фактом. Русские ребята, ну, украинцы. Мы из Винницы. И мы игнорируем вашим запретом на авторские права, на ваши передачи. Мы знаем, что это не ваше слово, а Божье. Поэтому мы их распространяем. Покупаем диски, тиражируем и раздаем. Просто хотим, чтобы вы знали, что мы не признаем ваших авторских прав. Я говорю, хорошо. Так, и сколько же вы распространили дисков за последний год? Они говорят, так прикинули, смотрели друг на друга, что там считали, говорят, где-то 3000 дисков. Я говорю, ребят, а что так слабо? Я говорю, по моим подсчетам, через свое служение распространил уже около 100 тысяч в этом году. А мы знаем, почему, они говорят. Потому что у вас есть деньги. Вы совершенно верно. Вы абсолютно правы. А где я беру эти деньги? Поначалу то родители помогут, то мои братья, то я что-то выложил, Жанна. Видим, люди берут, мы все это раздаем, тиражируем. А потом мы сказали, если кому-то не жалко, и вы хотите приобрести наши кассеты, пожалуйста, за $5 в Соединенных Штатах за пожертвование. Можете больше пожертвовать, меньше нельзя. Мы вам не дадим. Если у вас нет денег, мы вам подарим. Если у вас есть деньги, благословите служение, мы это пустим, мы открыли офисы, мы стали это распространять. И никто никогда не обижался, люди жертвовали деньги и понимали, что это идет на пользу людям, и оно распространялось. Прошло время, и сейчас при таких интернет-размахах, при TBN-ах, CNL-ах и прочих всяких источниках информации, у нас люди не приобретают диски, не приобретают кассеты. Кассеты вообще уже давно ушли, и VHS, и такие аудиокассеты. Вот. А потому все выложено бесплатно, все можно смотреть бесплатно. Существуем мы за счет добровольных пожертвований только. Нам нужно содержать команду, нам нужно содержать офис, оборудование и продолжать производить то, что мы производим, то, что Бог нам повелел делать. Вот, поэтому мы это делаем. И находятся добрые люди, которых Бог побуждает по вере, они поддерживают от маленьких сумм до крупных сумм. И за счет этого мы можем делать то, что делаем, благодаря вам, благодаря верности Богу со стороны обычных людей. Кстати, чтобы я не забыл, книга, которая не пришла, и нам не удалось ее доставить, если вы пользуетесь интернетом, ее вы можете получить в PDF-файле, то есть в электронном виде. Это очень просто. Вам буквально в течение минуты с офиса перешлют ее. Вот, вы можете написать на те имейлы, которые у вас есть в альбомчиках, которые мы вам вчера давали. Это очень удобно, очень легко. Вы ее сразу же прочитаете в интернете. А если хотите получить печатную версию, мы постараемся сюда доставить. Вот, потому в ответ на ваш вопрос, да, с одной стороны, я понимаю, что любому служению нужны финансы, нужна кровь в организме, да. Потому уже кто как делает, с какими намерениями. Обидно, конечно, если мы, допустим, производим передачи, они не попадают к зрителю. В чем смысл тогда их производить? Они должны попасть к зрителю. Поэтому мы не хотим накладывать на них монополию, что их можно только купить, только отдельные люди могут их смотреть. Естественно, мы отдали это на всеобщее обозрение. Тем самым мы лишились всякого источника дохода, всякого финансового оборота, доверившись Богу и Его верным людям, которые не дают остановиться нашему служению по причине финансовой недостаточности. Вот такой вопрос. Так, что у нас дальше? Если родители нанесли серьезные душевные травмы своим детям, подросткам, теперь в их сердцах ожесточение, как это можно поправить? Какой-то магической формулы нет. Считаю, что как глубоко была нанесена рана, так точно глубоко ее надо лечить. Нельзя просто сказать, ну, извини, сынок, так получилось. Как глубоко ранили, так точно глубоко должно быть покаяние и перед Богом, и перед детьми, в самом настоящем, в самом буквальном смысле слова. Что спасло, допустим, в большом смысле слова нашу семью, наши отношения? Сколько я помню, мы росли, раз в месяц папа и мама собирали нас, пятерых детей, И родители не стыдились и не стеснялись просить прощения, если где-то перебрали в наказаниях, не разобрались, отшлепали, а потом думали. Вот. А такое бывало. И я хорошо помню, как оттаивала душа ребенка, когда отец мог говорить: ну, извините, прошу прощения, буду осторожен, прости, сынок, давай обнимемся, давай помолимся. Ты возвращался, ты снова доверял, ты верил, что в доме все-таки есть Господь, есть смирение, и родители также, люди, которые ошибаются, могут просить прощения. Поэтому я всегда и себя приучил с подростковых лет, и прямо себе присягу дал внутреннюю. Учись просить прощения. Жизнь поставит много раз тебя в ситуацию, где ты будешь неправ, и ты будешь хорошо это знать, что ты неправ. Учись просить прощения. Так проще будет в жизни. Потому родителям нужно покаяться очень серьезно, очень глубоко осознать то, что они сделали. Может быть, удастся восстановить то, что годами эта жестокость произвела в сердцах этих детей. А может быть и не удастся. Потому что это очень серьезно. Это большая жестокость, когда родители так неосторожно поступали со своими детьми. Между верующими бытует мнение, что когда служители молятся за исцеление, происходит падение навзничь. Божье ли это явление? Не могу найти ответ и в Библии. И не найдешь, кто-то говорит. Да. Знаете, в Библии, ну, есть только отдельные, как бы, объяснения, дары различные, Дух один и тот же, проявления Божьи, служения различные. Я думаю, что есть люди, которые падают специально. Это уже такая субкультура в некоторых харизматических кругах. Есть там помазание, нет, надо упасть. И ты сам не знаешь, что он упал, и он сам не знает, что он упал. Просто надо так. Вот. И у меня даже были случаи, я подхожу, просто молюсь за человека, он начинает падать. Я говорю: не надо падать, я прошу тебя, пожалуйста, не падай. А, да? Хорошо. То есть, а были случаи, наоборот, были люди неверующие, и не один раз такое было. И человек просто падает от силы Божьей, просто ослабевает тело. Господь крестил Духом Святым, исполнялись Духом Святым, исцелялись. Потому упаси Господь, чтобы я сказал, что Бог так не действует. Бог суверенный, действует так, как хочет. Я хочу жениться. Как мне просить это у Бога? Сложные у вас, брат Николай, вопросы, серьезно, сложные. Один говорил так: до свадьбы я молился: Господи, не введи в искушение, а после свадьбы избав от лукавого. Наверное, так и молитесь. Ну, а если серьезно, то, Бог дает любовь в сердце, не надо ходить ни к пророкам, надо просто иметь открытое сердце, и если вы адекватный человек, действительно, вам должны нравиться девушки, жениться, замуж, это разное, да, жениться здесь, в этом случае, вам должны нравиться сестры, девушки, вот, просто вы должны в сердце своем почувствовать определенную любовь к определенному человеку и удостовериться, что это любовь. Я очень жестко критикую ребят, которые дают намеки девушкам или дружат с девушками, не получив от Бога свидетельства в своем сердце, что это его девушка и его будущая жена, его, так скажем, выбор. Я жестко критикую такую позицию. То есть парень говорит: я не знаю, поженимся мы, не поженимся, давай попробуем дружить, давай посмотрим. Я не понимаю таких ребят. Может быть, вы меня не поймете, может быть, я опираюсь исключительно на свой субъективный опыт, вот, но я не понимаю таких ребят. Они распаляют чувства, они, сердце человека открывается, а он потом себе с парашютом спрыгнул, а ты там оставайся. Я считаю это жестоко и думаю, в какой-то мере наказуемо, наказуемо Богом. Я знаю, о чем я говорю, и в равной мере это относится и к девушкам, которые так могут охмутать, расположить, а потом просто насмеяться. Это люди, это чувства, это души, и все, что мы сеем в жизни, все сеем для себя. Потому если вы такой красавец, если вы такой востребованный, если вы такой особенный, будьте вдвойне осторожны. Вдвойне будьте осторожны и имейте страх Божий. Молитесь перед Богом, если это в вашем сердце появились чувствования кому-то. Ищите свидетельства в своем сердце. И тогда делайте предложение, опираясь на то, что Бог положил в ваше сердце. И оставляйте право за сестрой, за девушкой. Теперь ей сделать выбор. И ей молиться. Я повторюсь еще раз, может быть, я слишком категоричен в этих вопросах, но я так поступил с Жанной. Так было в моем случае, когда она мне понравилась, я об этом молился, искал свидетельство в своем сердце перед Богом. И когда я знал в своем сердце, что это тот человек, с которым я хочу провести свою жизнь, я конкретно в 11 часов вечера, шел снег, это было в России, и я конкретно об этом сказал. Я сказал о своих чувствах, я предложил ей выйти замуж, и она была очень растеряна. Я никогда не был шутником, чтобы такие шуточки себе позволять. Вот она понимала, что это серьезно. Мы остановились, там фонарь такой светил. Она на меня посмотрела, говорит, ну и что ты думаешь, я тебе скажу. Я сказал, ну в принципе, мы с Богом уже все решили. Она сказала, ну посмотрим. И мучила меня 2 недели. Но так точно, как я молился и искал свидетельство перед Богом, так точно это она делала. Это были 2 недели бессонных ночей, когда она просто перед Богом молилась и еще раз молилась, что произойдет в ее сердце. И Бог дал ей чувствование, хотя, нет, я этого не скажу. Хотел сказать, что у нее было 9 официальных предложений от других ребят, а сердце не лежало. Люди были намного, так скажем, по физическим данным, там, по финансовым данным, достойнее, чем я. И я это тоже понимал. Но здесь очень тонко страх Божий работает и уважение к себе, уважение к своему собственному сердцу. Это не игрушки. Это все более серьезно, чем мы себе думаем. Последние 2 вопроса, и мы заканчиваем. Вопрос. Сколько времени при вашей загруженности вы проводите в молитве и слове? Есть ли у вас день для своей семьи? Как вы балансируете все сферы жизни? Спасибо. Провожу время, скажу вам так, наверное, даже каждый день. Ну, через день точно. Я выхожу в парк. Возле нашего дома есть парк. Или утром, или вечером. Около часа я провожу в молитве. Я провожу, просто хожу. Не скажу, что я занимаюсь спортом. Просто хожу, молюсь, рассуждаю. Один. Всегда один. Это мое время с Богом. Иногда это делаю дома. Довольно часто, когда дети в школе. Никого нет дома. Таким же образом и слово читаю, рассуждаю над словом. День для семьи, официального дня такого нет, не умею, не получается. Много раз пробовал, чтобы был один день в неделю выходной, у меня не получается. То есть это как инерция, поезд идет, я не могу отдыхать умственно, я не могу отключиться. Поэтому я предпочитаю лучше в 2-3 месяца взять 2-3 дня, 4 дня отдохнуть где-то. Чем еженедельно иметь такой день. У меня не получается. Но с семьей мы довольно часто, 2 раза, 1 раз в неделю проводим время. Просто где-то выезжаем или поужинать, или общаемся, или что-то читаем, любим читать. или посмотрим что-то, какой-то интересный фильм вместе, или просто порассуждаем над Словом Божьим, по-разному. Как вы балансируете сферы жизни? Да не знаю, не знаю серьезно как. Просто стараюсь удаляться от суетности, привлекать других людей, передавать полномочия, делегировать полномочия и оставаться при главном, при времени, проведенном с Богом, где проясняется сознание и Господь помогает держать основное направление служения. Вот, наверное, так. Последний вопрос. Примерно 3-4 года назад вы были в этой церкви, пророчествовали, что скоро будет в Риге сильная церковь Христа. Эта мечта вошла в мое сердце. После вас еще двое говорили о том же. Весной приезжал Кинг, Патриция Кинг. Она сказала, что 2012 год станет началом этой церкви. Что вы скажете об этом? Не знаю. К сожалению, не знаю, кто такая Патриция Кинг, и не знаю, что конкретно я пророчествовал 3-4 года. То есть я люблю как бы работать с фактами. Может быть, такое было, может быть, это было побуждение в сердце. Я знаю, что в Риге есть много церквей. Ну, не много, но есть церкви в Риге, вы сами знаете. Понятие сильной церкви тоже как бы такое абстрактное понятие, растяжимое понятие, сильная церковь. В чем? Меня часто спрашивают, говорят, важно ли иметь большую церковь? И я говорю, давайте мы разберемся, разница между большой и здоровой церковью. Важно ли иметь большую церковь или здоровую церковь? Потому что большая от слова размер, а здоровая от слова здоровье. Можно быть большим и больным. Если в Макдональдс ходишь, можно быть большим, но больным. А можно быть нормальным и здоровым. Так мы хотим быть большими или здоровыми? Это хороший вопрос. Хороший вопрос на самом деле. И не надо извинять, конечно, когда нас мало. И мы говорим, мы малое стадо. И немного из нас разумных. Не надо. Не надо. Пожалуйста. Не надо. Это тоже хитрости. Но и с другой стороны, лучше быть здоровым, чем большим. А если уж выбираем между здоровьем и размером, то лучше выбирать здоровье. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Мы вас любим. Пусть Господь вас хранит. Вашу прекрасную, красивую Ригу. И Латвию, и Прибалтику. Thank you so much.